Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. На студии протоиерей Михаил Ардов, автор книги о Шостаковиче в воспоминаниях его детей, детей композитора и самого автора. Добрый вечер, Михаил Викторович.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с обычного вопроса в таких случаях. Когда вы познакомились вот с сегодняшним юбиляром?
Ну, я сначала познакомился с его сыном и дочерью. Это произошло в 1955 году. Страшно сказать, более полувека тому назад. Вот. Ну и началась такая юношеская дружба, и мы стали, я и мой младший брат, стали бывать у Шостаковичей дома. И вот там мы, так сказать, бывали такие моменты, семейные торжества и прочее, когда мы видели Дмитрия Дмитриевича. Я, безусловно, был с ним знаком, но сказать, что я с ним общался, невозможно, потому что Дмитрий Дмитриевич был человек чрезвычайно закрытый. Я даже в одном месте сравнил его, знаете, с устрицей. Вот когда раковина чуть-чуть приоткрывается и сразу закрывается. Он был безукоризненно вежлив, он был даже, так сказать, и приветлив, и все. Но с посторонними людьми было какое-то такое абсолютное отчуждение, вот такая стена. Но поскольку я уже был все-таки вырос в интеллигентной семье и был как бы воспитанник самой Ахматовой, то, естественно, музыку Шостаковича я уже знал, может быть, не очень хорошо, но знал. И он вызывал мой жгучий интерес, жгучий просто интерес, потому что я понимал, что это гений, равного которому очень мало вообще во всей мировой музыкальной истории. И, ну вот, я помню, как в 56-м году мы поехали на юг на машине. Это, значит, машина принадлежала Дмитрию Дмитриевичу. За рулем сидел его будущий зять, внук Корнея Ивановича Чуковского, Евгений Борисович Чуковский. Рядом с ним сидела его тогдашняя невеста Галина Дмитриевна. Сзади сидел Максим Шостакович, наш приятель, такой писатель теперь Андрей Кучаев, и я. И вот там мы, поскольку мы доехали до Крыма, побывали там в двух местах, и я там уже все время, естественно, общался с Галей, с Максимом, и из их рассказов я понял, что Дмитрий Дмитриевич совершенно другой, что ему свойственен юмор, что ему свойственна такая любовь к детям и всякие такие вот вещи. И вот тогда мой интерес очень усилился к его личности. И потом получилось так, что, значит, ну так, мы повзрослели, не очень много общались. А потом, значит, я стал священником, Максим Дмитриевич, о чем мы, может быть, и поговорим, остался на Западе во время гастролей. И, ну, как по советским временам, я считал, что мы с Максимом больше никогда не увидимся. Ну, все эти, также вот когда Бродский уезжал, я считал, что мы с ним уже не увидимся. Но в 93-м году Максим мне позвонил домой, потому что уже все началась езда, и пригласил меня в Америку. Я не к нему поехал, я поехал по церковным делам, но он, узнавши, что я там, он приехал, примчался буквально на машине, забрал от моего друга протоиерея Шишкова, забрал меня к себе, и так возобновилась наша с ним дружба. Ну, это немножко, я думаю, ничего, что я это рассказываю. Вот. И вот тут очень важный момент. Значит, у Максима, 93-й год, у нас еще книги многие не были изданы, а у Максима была там очень хорошая в Америке библиотека. Но я схватил, более всего меня поразила книга, которая была издана здесь, только я ее не видел. Это книга Исаака Давыдовича Гликмана, ближайшего друга Шостаковича, называется «Письма к другу», где, значит, письма Шостаковича за несколько десятилетий. И вот я их прочел, просто не отрываясь, и вот тут мой уже интерес стал совсем, так сказать, потому что вот тут уже был такой материал поразительный, человеческий. И тут я стал, вот с 94-го года, я стал уговаривать Максима и Галину рассказать мне об отце, с тем, чтобы я мог написать такую книгу и объяснить людям, кто такой, вот что был за человек Шостакович, какой он был музыкант, какой он был гений, даже какой он был пианист. Это тома и тома этого есть, и внешние факты биографии, все это сказано, пересказано. А вот какой он был человек, как он водку пил, как он к собакам относился, как к кошкам, понимаете? Вот этого, это где-то по крохам было. И в конце концов я их уговорил, и мы вот эту книжку сделали. И она сейчас, она вышла в «Новом мире», потом по-русски, по-японски, теперь по-английски уже давно, сейчас по-гречески, и вот-вот, прям вот сейчас вот выходит к столетию по-испански.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня столетняя годовщина со дня рождения Дмитрия Шостаковича, у нас в студии протоиерей Михаил Ардов, автор книги о Шостаковиче, воспоминаниях детей композитора и самого автора. Поэт Евгений Евтушенко считает, что во всех смыслах вырос в эпоху Шостаковича.
Шостакович, Ленинградская симфония сыграла огромную роль в жизни моей. Я помню, как я впервые услышал ее исполнение, доносящееся из осажденного нацистами Ленинграда. Мы на улице слушали, на станции «Зима». А потом, конечно, Шостакович оказал мне невероятную поддержку, когда я был атакован за стихотворение «Бабе Яр». Тяжелую эпоху прожил, в общем. И сам Шостакович говорил, он сломанный человек. Он был надломленный человек, но не был сломанным. Во всяком случае, он под давлением совершал какие-то поступки, которые ему самому были глубоко отвратительны. За это все Шостакович каялся своими за произведениями.
«Утром в газете» с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня Дмитрий Шостакович, вспоминаем с протоиереем Михаилом Ардовым, ему слово.
Евгений Александрович Евтушенко сказал, тут нужно много сказать. Во-первых, история с Бабьим Яром несколько он односторонне сказал, потому что ведь Бабий Яр является, текст Бабьего Яра является текстом симфонии Шостаковича. И нападки были не только на стихотворение это, а потом и из-за этого стихотворения, в каком смысле из-за этого стихотворения, симфонию эту меньше исполняли, и все. Так сказать, они как бы гонениями подверглись. Надо сказать, что из-за того, что Дмитрий Дмитриевич тогда выбрал Евтушенко, очень многие люди, я не буду называть фамилии, но, так сказать, такие интеллигентные любители поэзии, которые недолюбливали Евтушенко за некоторую там суетность и политизированность и все такое. Ну, в общем, это вот шестидесятники, я их, честно сказать, и в те-то времена не жаловал. Ахматова про них говорила, эстрада их породила, она их и погубит. Вот. Но, тем не менее, понимаете, там музыка была превосходная, конечно, музыка была превосходная. Ну, Шостакович, естественно, не мог писать плохой музыки, он был гений. Например, ведь вот он писал всю жизнь, он писал музыку к фильмам. И в некоторых случаях, вот у меня даже есть письмо, в письме Гликман он пишет, что вот, значит, ему это трудно и ему неприятно, но он писал изумительную музыку к фильмам. Он не мог писать плохую музыку, понимаете? Это музыка все равно гения. Например, там уж какая-то была совершенно дурацкая, можно сказать по-русски, картина «Овод». В свое время такая советская изумительная музыка, уж не
падение
говоря.
Берлина.
Падение Берлина. А Гамлет Козинцева там, что же, прекрасная музыка. Вот. И, но теперь хочется мне сразу же сказать, вот он был, что он был надломлен. Вот тут, тут Евгений Александрович сказал абсолютно то, что нужно. Шостакович не был сломлен. Но он был надломлен. При этом, значит, в первый раз, когда его подвергли чудовищному совершенно поношению, это был 1936 год, когда лично по приказу Сталина, который пришел на представление леди Макбет Мценского уезда, и по его распоряжению чудовищная статья была в «Правде» под названием «Сумбур вместо музыки», Дмитрий Дмитриевич не покаялся ни одно, хотя его поливали грязью, на какие-то были собрания, знаменитое собрание в Союзе писателей, где даже Олеша каялся за то, что ему эта опера нравилась. Дмитрий Дмитриевич не покаялся тогда. А вот уже в 1948 году, когда было это страшное постановление об опере «Мурадели. Великая дружба», вот тут они его заставили каяться. И дальше они его действительно, они его запугали. Но он, вот, например, Зощенко, с которым они также, вот, так сказать, обращались так же чудовищно, они его просто убили творчески. Потому что после 1946 года, когда он стал возобновил свое писание, что-то такое печатали в каких-то журналах. Вот, но это был уже не прежний Зощенко. А Шостакович, хотя он и подписал какие-то письма, его вынуждали, и мало того, они в 60-м году, как он сам выражался, загнали в партию, тем не менее, он творчески он не стал хуже. И вот я должен сказать, что у меня вот тут в книге написано это слова Максима Шостаковича, что самое лучшее, что было сказано о нем, было сказано 14 августа 1975 года над его гробом. Георгий Васильевич Свиридов, один из лучших и любимейших его учеников, говорил, дальше цитата из Свиридова: «Мягкий, уступчивый, подчас нерешительный в бытовых делах, этот человек в главном своем, сокровенной сущности своей, был тверд, как камень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима». И вот, понимаете, он же действительно, он умирал от рака, у него было еще чудовищное заболевание, очень редкое, у него отказывала рука и нога, но он буквально до последних дней писал музыку, и какую музыку. И вот, чтобы закончить эту тему, в 1936 году, вот после того, как, что с ним выделывали в советской прессе, так сказать, в этой сталинской, в сталинской, этой, Советском Союзе, записана его такая фраза. Он сказал: «Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы и все равно буду писать музыку». Вот это его кредо художническое.
Писатель-историк Рой Медведев считает Шостаковича предельно противоречивой фигурой.
Шостакович в политическом плане, конечно, был очень зависимым человеком. Но в музыке он был человеком совершенно самостоятельным. Он никогда, например, диссидентом 60-х годов, я просто знаю это фактически, к нему, когда обращались за подписями даже против реабилитации Сталина, то композиторы никто не подписывал, ни Шостакович, ни Кабалевский, никто. Я не осуждаю это, понимаете, музыканту нужен оркестр, музыкант должен обязательно, чтобы выступать. Писатель может писать и в стол класть свои произведения, он более автономен, он более независим. Шостакович даже подписал, осудил Сахарова в коллективном письме. Это бросалось в глаза. Шостакович, великий композитор, подписал письмо против академика Сахарова. Он был даже заместителем председателя Союза композиторов долгое время. А это статусная номенклатурная должность.
Должен, если не опровергнуть, то, значит, предыдущего оратора несколько дополнить. Дмитрий Дмитриевич Шостакович в 60-м году действительно, как он сам, загнали в партию. Он вот Максим вспоминал, и у меня это записано, что он два раза видел отца плачущим. Один раз это было, когда умерла его первая жена, мать Максима и Галины, а второй раз вот когда он вызвал их обоих в кабинет, сказал, меня загнали в партию, и заплакал. Но противоречивость в нем была... Действительно, но противоречивость-то была вот в чем она заключалась. Он был истинный русский интеллигент. И поэтому он, естественно, ему была свойственна некая левизна, как всей русской интеллигенции, в особенности вот 20-е и 30-е годы. И для очень многих из них, естественно, они недооценивали, они не понимали, что Сталин и его приспешники просто банда. Они считали, что ну там какие-то перегибы, там, что все это может наладиться. Ну, сколько мы знаем таких людей, и писателей, и, значит, и особенно западных, и все. Но на самом деле он всему цену знал. Например, вот тот же Гликман вспоминает, что он, когда они посетили могилу Зощенко в какую-то годовщину, вторую или третью, я не помню, сейчас, ну, можно даже в моей книжке это найти, то, значит, есть фотографии Гликмана и Шостаковича, стоят в могиле Зощенко. И Гликман свидетельствовал, что Дмитрий Дмитриевич сказал, что его, конечно, очень жалко, но как хорошо, что он пережил своих палачей, Сталина и Жданова. И чтобы с этой темой, ну, по крайней мере, ее как-то закруглить, может, не завершить, я хочу отвлечь еще две, может быть, три минуты. О том, как Шостакович на самом деле относился к советской власти и к их чудовищной безвкусице, к их ужасному такому, так сказать, олиповатости их всей этой жизни и в особенности пропаганды, можно судить. Это письмо, датированное, письмо Гликману, датированное 29 декабря 1957 года. Дмитрий Дмитриевич был на гастролях, очевидно, в Одессе. Значит, дальше я читаю полностью это письмо. «Дорогой Исаак Давыдович, приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что сидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную и туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также товарищей А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.И. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Кусинина, А.И. Микояна, Н. Мухиддинова, М. Суслова, Е. Фурцева, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А.А. Арестова, П.Н. Поспелова, Я. Калнберзина, А.П. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мджванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко. Всюду флаги, призывы, транспаранты, кругом радостные сияющие русские, украинские и еврейские лица. То тут, то там слышатся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь товарищей А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.И. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириченко, Ф.Р. Козлова, О.В. Кусинина, А.И. Микояна, Н.А. Мухиддинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцева, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Арестова, П.Н. Поспелова, Я.Э. Калберзина, А.П. Кириленко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мджованадзе, М.Г. Первухина, Н.Д. Кальченко, Д.С. Коротченко. Всюду слышна русская и украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества. Приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе. Не суди строго, крепко целую, Д. Шостакович. По-моему, это не хуже, чем у самого Зощенко, его друг.
Народный артист России Михаил Казаков сохранил теплые воспоминания о Шостаковиче.
Дмитрий Шостакович, которого я немножко знал, по Комарову, где он жил, я там с родителями жил. Даже в волейбол вместе играли. Он приходил на выбольную площадку. Потом я его видел, когда была премьера его 15-й симфонии, которую дирижировал его сын Максим. И потом пришли к ним домой даже. Так вот, он, может быть, последний гений музыки 20-го столетия. Он был всеобъемлющий композитор. Трагически. уникальный. И он, правильно его назвали, композитор 21 века, а может быть и 22 века. Вообще-то композитором это всегда.
Да, тут с Михайловичем трудно не согласиться, потому что вот я недавно читал статью в газете, где написано, что представители модернистской так называемой музыки в 75-м году, ну, даже не будем называть фамилию некоторых композиторов, они, ну, в общем, даже и на похороны-то не, некоторые не явились на похороны Шостаковича, хотя это действительно был впечатляющий, конечно, церемония, как бы сказать. Вот, потому что они полагали, эти люди, что музыка Шостаковича устарела, и что дальше, вот, через некоторое время уже будет их звучать музыка в том ключе, как они писали. Но, увы, как мы видим, совершенно пророчество не оправдалось, потому что музыка Шостаковича играется во всем мире. И мне кажется, даже все больше и больше, потому что ведь Шостакович обладает, я не очень-то музыкальный человек, хотя, конечно, музыку Шостаковича я знаю и люблю, но ведь музыку Шостаковича можно определить буквально с 3-4 нот, потому что вот это напряжение, вот эта интонация какая-то совершенно, совершенно узнаваемая, и это действительно, ну, теперь мы уже в 21 веке, но вот 20 век в музыке, наверное, вот были, конечно, и другие великие композиторы, как и Прокофьев, и Стравинский, но мне кажется, Шостакович, это и есть, вот, если говорят музыка 20 века, я бы сказал, вот Шостакович, слушайте Шостаковича, вы поймете, что такое был вообще 20 этот век.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Михаилу. Вот какого свойства. В этом же году также и 250-летие со дня рождения Моцарта. Так вот, когда я слушаю 20-й концерт ре минорный Моцарта, я ощущаю, как будто бы ангел пролетает. А вот когда я слушаю концерт Шостаковича для фортепиано с оркестра с солирующей трубой, у меня такое впечатление, что где-то мелкий бес хихикает. Так вот, мне кажется, что Моцарт все-таки ближе, намного ближе к Богу, чем Шостакович.
Ну, давайте вот как. Я эту тему не хотел задевать, но коль скоро вы сами... Я вам скажу так тогда, что все вообще светское искусство, в том числе и даже поэзия, самое лучшее, все в какой-то мере демонично. Все. И в том числе, кстати, музыка масона Моцарта. Но мы дожили до таких печальных... И вообще светское искусство было во все времена враждебно христианству. Но мы с вами дожили до таких печальных времен, когда гармоничное искусство, которое не является диссонирующим... Вот, ну, в особенности это, конечно, в музыке это не так явно, а вот в живописи, в театре, значит, тогда оно уже является... союзником христианства, и в том числе, конечно, музыка Шостаковича.
Напомню, что Дмитрий Шостакович в день его столетия вспоминает с протоиереем Михаилом Мардовым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. По сообщению властей, камера уличного видеонаблюдения зафиксировала несколько молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. В Москве около 60 обманутых вкладчиков строительных компаний объявили голодовку, требуя от правительства гарантии получения оплаченных ими квартир. Против одного из 38 задержанных в понедельник в Москве активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Министерства финансов, возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении побоев милиционеру. В отношении остальных задержанных составлены административные протоколы. В зоне грузино-осетинского конфликта на мине подорвалась машина, в которой ехали сотрудники спецназа Министерства обороны Грузии. По данным Интерфакса, ранены 2 человека. Ранее в районе осетинского села Верхний Приси тяжелые ранения получил местный житель, подорвавшийся на противопехотной мине. На юге Ирака, в Басре, убит один из руководителей Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии Омар Фарук. Он оказал вооруженное сопротивление при аресте. Иран и ЕС скоро возобновят переговоры по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Он также выразил надежду на политическое урегулирование возникшего конфликта. Председатель Европейского союза Жозе Мануэль Барозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления Болгарии и Румынии. Барозу заявил, что сначала нужно решить зашедшую в тупик проблему с принятием Европейской конституции. Палестинский лидер Махмуд Аббас отложил встречу с представителями Хамас, на которой планировалось возобновить переговоры о создании правительства национального единства. Австралия намерена увеличить численность своего контингента в составе международных сил под командованием НАТО в Афганистане. Иран подал жалобу в Международный валютный фонд на Соединенные Штаты.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день столетия со дня рождения Дмитрия Шостаковича вспоминаем о нем с протоиереем Михаилом Ардовым, автором книги о Шостаковиче «Воспоминаниях детей композитора и самого автора». Юрий Белявский, главный редактор газеты «Культура», отдает дань масштабу личности Шостаковича.
Я младший современник Дмитрия Шостаковича, но то, что он был абсолютный там музыкальный гений, и то, что он оставил огромное музыкальное наследие, мне кажется, что на самом деле, может быть, это все и произошло там не благодаря, а вопреки советской власти. Но несомненно, что он-то реализовался, что называется, по максимуму. Дай бог кому-нибудь из современных композиторов реализоваться в той же мере, в которой реализовался Шостакович.
Тут трудно не согласиться, потому что Дмитрий Дмитриевич написал 15 симфоний, 15 квартетов и так далее, и так далее, и не считая прочих всяких сочинений. И, кстати, вот и то, что он писал и для кино, и так далее. Но нельзя забывать, что он был действительно, ведь Шостакович, это был сгусток нервов. Он был так тонко организован, что, безусловно, безобразие и унизительность советской жизни, в которой ему пришлось существовать, не могли его не действовать на него самым страшным образом. Ведь заметим, что у него была арестована и выслана его сестра. Его зять Фредерикс, ну, барон, естественно, был вообще убит. Родители его жены были, значит, арестованы. Он ходил, так сказать, просто по тонкому льду. И я почти уверен, что его бы, безусловно, арестовали. Я думаю, вот были такие моменты, вот, очевидно, за ним наблюдал лично Сталин. Вот я просто, сейчас мне стало совершенно ясно, вышел такой том об Ахматовой, такого профессора Романа Давыдовича Тименчика, Анна Ахматова, 60-е годы. И вот там есть письмо Абакумова, министра госбезопасности сталинского, Сталину, знаете, о необходимости арестовать поэтессу Ахматову в июнь 50-го года. В этом письме есть ссылки на признательные показания вот бывшего мужа Ахматова Николая Николаевича Пунина и ее сына Льва Николаевича Гумилева. Понятно, что это выбитые показания, я их в данном случае не сужу. Но Сталин почему-то, как мы понимаем, не наложил резолюцию, что ее арестовать. Думаю, что примерно это же было и с Шостаковичем. С тем же, я думаю, Зощенко. Он же ведь, Сталин, так сказать, зорко назирал. Мандельштам, наверное, погиб, потому что все-таки он написал на него эпиграмму, и Сталин, наверное, это не мог такое катастрофическое исправление забыть. Вот. Он за такими персонажами просто наблюдал. Но ведь, тем не менее, он все время ходил, что называется, под ножом гильотины. И, соответственно, если бы он жил не в таких страшных условиях нравственно, и я думаю, что он бы, во-первых, может быть, этой болезнью не развелась, и он бы был... Вот вы заметьте, все последние фотографии, вот здесь лежит эта моя книга, вы посмотрите, какое последние годы абсолютно трагическое лицо, трагическая маска, потому что жизнь его со всеми его болезнями, со всеми его заботами, ведь вот зачем его загнал Хрущев в партию, чтобы он чтобы он стал руководителем, тут ошибается Медведев, что он был первым секретарем Союза композиторов РСФСР, и одним из секретарей СССР. И он работал, а это, он был человек поразительный, он был абсолютно исполнителен и абсолютно, так сказать, человек долга. И он массе людей помогал, он этим занимался, он приходил, он принимал и так далее. Даже вот если бы это бы на него не навесили в 60-м году, опять-таки он бы еще больше, наверное, написал и так далее. Его делали депутатом много-много раз, многих созывов, Верховного Совета РСФСР. От Ленинграда. И там у него был прием, принимал население, и он ужасно жаловался, потому что все, главным образом, конечно, приходили с жилищными проблемами. Он говорил, ну хотя бы у меня была бы одна квартира в год, которую я мог кому-нибудь дать. А так ведь только, так сказать, разговоры для бедных, никакой реальной власти, а время, опять-таки, отнимается, нервы его. И, кстати, вот я не знаю, вот, так сказать, может, он, наверное, не подписывал каких-то писем, а подписывал, как мы знаем. То есть, ну, конечно, не подписывал, а его, так сказать, из него вынуждали, говорили, мы вас подпишем. Но я прекрасно помню, когда арестовали Бродского, это был, по-моему, 62-й год, значит, Ахматова пригласила в дом моих родителей, где она жила, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича как депутата именно от Ленинграда, чтобы он похлопотал за Бродского. И он согласился. И он какие-то шаги предпринимал. Другое дело, что это решалось, очевидно, не на таком уровне, который мог на что-то повлиять Шостакович. Но, тем не менее, я помню, что он выразил готовность вступиться, и это все было просто на моей памяти, на моих глазах.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы несколько раз обронили, что Шостакович был гением. Я, к сожалению, мало разбираюсь в его произведениях. Но я отлично знаю, что все великие люди немножечко сумасшедшие или, помягче сказать, со странностями. Вот какие странности были у Шостаковича, если вы замечали, или их не было? Спасибо.
Я уже, кажется, говорил, что, вот, например, я вам могу сказать, что вот как вспоминает его дочь Галина, это мною тоже записано и опубликовано, что ее бабушка, мать Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, она была очень гостеприимным человеком. У нее был открытый дом, она с массой людей дружила. Вообще у нее, чтобы был, так сказать, чуть не проходной двор. Но в частности, например, она это и хорошо проявлялось, например, когда у нее на квартире встречались Шостакович и Зощенко, и когда с Зощенко произошло это несчастье в 1946 году, то она, будучи активным человеком, она собирала для него помощь, просто деньги собирала, потому что Зощенко был на грани, он просто, так сказать, в нищету был. Его вытолкнули просто из этой советской жизни. А Дмитрий Дмитриевич при посторонних людях, вот я вот повторяю, он закрывался как раковина. Он вообще никого постороннего в доме для него было. Вот, например, вспоминает Галина, что, предположим, вот обед. Шостакович приглашает Хачатуряна с женой своего приятеля и замечательного композитора на обед. Но всем известно, и Хачатуряну известно, что это не значит, что можно будет там после обеда сидеть целый вечер, все. Обед там в 4 часа, в 6 часов все понимают, что надо уходить. Никаких, так сказать, все. И больше всего он еще боялся стоящих в прихожей гостей и так далее. У него был вот такой вот узкий мир, когда он пускал только самых близких вот членов своей семьи, еще каких-то избранных друзей, вроде этого Гликмана. Я даже не знаю еще, кто там был так близок. А я вот, пожалуйста, я с ним, можно сказать, много лет встречался, но двух слов с ним толком, наверное, не произнес.
Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, приветствую вас. Кстати, у меня тоже есть в памяти приятный частный случай, показывающий, что Дмитрий Дмитриевич действительно любил детей и имел действительно доброе сердце. Мы жили на Поварском переулке, а параллельно был Дмитровский переулок, где жили Шостаковичи. Мать моя была знакома с семьей по фамилии Линдос. И вот неожиданно эти линдесы передали нам пакет белья трем детям, и одна мать у нас была. Пакет большой от Дмитрия Дмитриевича, совершенно незнакомым мы лично с ним были. Вот такое у него было сердце. Спасибо, это в войну было.
Ну, то, что он был... Понимаете, у меня в моей книге, в предисловии, я написал такие слова, что вот я очень много занимался, прежде чем, и когда я писал, я читал о Шостаковиче, ну, я и знал, и беседовал, и мой вывод вот такой, если бы мне... спросили, например, хотя я знал Ахматову, я был знаком с Пастернаком, но если бы меня спросили, что был ли я знаком с гением, истинным гением, так сказать, вот всемирного масштаба, мне бы сказали, да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. И потом, если бы меня спросили, видел ли я когда-нибудь, знал ли я русского интеллигента в самом вот классическом виде, со всеми вот до мозга костей. Я бы сказал, да, я был знаком с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Он был абсолютно русский интеллигент в самом идеальном смысле. Поэтому он, безусловно, не мог не быть ни добрым, обязательно был и добрым, и отзывчивым. Вот у меня записан такой момент, когда в послевоенные годы в Комарове маленький Максим Шостакович видит, значит, что Дмитрий Дмитриевич там давал, да, они давали хлеб пленному немцу, который там работал. Вот. А Максим смотрел на него с ужасом, потому что, ну, это как же так детей воспитывали, что это фашист, это, значит, вот, оккупант бывший и так далее. А Дмитрий Дмитриевич ему объяснил, что он такой же, вот, какой, его просто вот пригнали, у него, может быть, в Германии тоже такие дети, как ты и Галя, есть, его надо, так сказать, кормить, и вот надо ему помогать. Вот это абсолютное, так сказать, проявление. Мало того, я не очень давно, это в моей книжке нет, мне... Я видел по телевизору, Мстислав Леопольдович Ростропович рассказывал, что однажды они шли по какому-то вокзалу с Шостаковичем, то ли в Москве, то ли в Питере, и там были вот, тогда этого было мало, но все равно было вот такие, значит, какие-то несчастные люди, ну, то, что теперь называется бомжи, вот этим все. И Шостакович просто у него... Он не мог на них смотреть, у него слезы были на глазах, у него было страдание на лице, настолько он сострадал вот этим вот людям.
Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, видит в судьбе Шостаковича проблему взаимоотношений интеллигенции и власти.
Это для меня очень серьезный вопрос, он касается не только Шостаковича, но и значительного слоя русской интеллигенции, которая приняла решение сотрудничать с советской властью. Наиболее наглядно и хорошо все нюансы этой проблемы рассмотрел Градин в книге «Зубр» про Тимофея Ворисовского. У Шостаковича была более счастливая судьба, чем у Ворисовского, но проблема одна и та же. Русская интеллигенция, которая решилась начать работать с советской властью, позволила ей просуществовать почти 100 лет. И только благодаря этой интеллигенции эта власть могла существовать, потому что она и дала культуру и все остальное. Насколько была права русская интеллигенция, не знаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, это действительно очень существенное рассуждение. Существенное рассуждение. Но я только бы начал тогда, наверное, с более ранних времен. Именно русская интеллигенция и погубила Российскую империю, Россию. Она, в общем-то, неплохо существовала в Российской империи, но она всегда, значит, фрондировала. Она, собственно говоря, русская интеллигенция пилила тот сук, на котором она сидела. В конце концов, это она растлевала народ, она соответствующим образом, значит, записывала свои эти партии и так далее, и так далее. И, безусловно, болезнь левизны русской интеллигенции существовала. И, конечно, Шостакович все-таки, тем более, что не забудем, что его дед вообще был ссыльный поляк. Вот, естественно, что Шостакович, дышавший этой, вот, который рос, значит, в атмосфере 20-х и 30-х годов, когда все это, значит, бандитская сущность большевизма, так сказать, отнюдь не всем была ясна, разумеется, не мог не вдохнуть этого. Он повторяет, что он был интеллигент со всеми положительными свойствами, а у русской интеллигенции, понимаете, русская интеллигенция в лучших своих представителях, это, я бы сказал, так сказать, это безрелигиозные верующие. Вот у них просто ложная была эта вера, вера в прогресс, вера в то, что люди, как утверждал Руссо, человек по природе добр, что только социальные условия ему мешают, а не греховность, как считает христианство, и так далее. И, конечно, он не мог этого ни, до определенной степени не разделять. Но я думаю, что в конце концов, вот, судя по таким письмам и по некоторым... теперь вот, например, у него есть... существует такая работа Соломона Волкова, я ее, честно сказать, еще не читал. Она, что ж, «Шостакович и Сталин». А Сталин действительно, я уже об этом говорил, ведь известно, что вот я тоже это описывал, значит, ведь в 48-м году после постановления о
журнал,
нет, в 48-м о великой дружбе Мурадели, значит, Шостаковича запретили исполнять все его симфонии, выгнали его из консерватории и открепили от кремлевской больницы. Вот. И вдруг ему позвонил сам Сталин, попросил его поехать, по-моему, это был 49-й год, в Америку для того, чтобы, значит, там какая-то борьба за мир или что-то в этом роде было, да? Вот, ну, какая-то такая, деятель культуры. На что Шостакович сказал, что он не может ехать, потому что все знают, что его произведения запрещены. И в тот же, значит, день они сразу стали разрешены, эти произведения. Мало того, немедленно позвонили с кремлевской этой самой поликлиники и потребовали, чтобы вся семья Шостаковича немедленно явилась, они будут их, значит, исследовать и все такое. Вот, так что Сталин надзирал, как повторяю, лично. И, кстати сказать, сам Шостакович ведь обычно таких вещей никаких не рассказывал. Но мой отец в той делегации вместе с ним был, Александр Александрович Фадеев, а мой отец с ним дружил. И именно от Фадеева мой отец знал, а я это слышал неоднократно от него, некоторые детали той поездки. Значит, в Америке эту делегацию советских деятелей искусства называли Дмитрий Дмитриевич Шостакович и сопровождающие его лица. Это первое. Второе. Значит, такая там была, значит, история. Шостакович зашел в какую-то аптеку купить аспирин. Ну, сколько-то он там задержался, еще что-то смотрел. Но когда он выходил из этой аптеки, он видел, что на витрине уже ставится, значит, вот такая надпись, что в нашей аптеке покупает Шостакович. Вот. Но кроме того, значит, есть еще один очень такой занятный момент. Незадолго до того, как там побывала эта делегация и Шостакович, произошел страшный скандал по тем временам, в особенности при жизни Сталина. Была такая учительница по фамилии Касьянкина. Она преподавала в школе при советском посольстве. И она решила остаться в Америке. Вот. И она об этом заявила, но советские дипломаты, ну, можете себе представить, что это были за дипломаты, они ее заперли в каком-то помещении посольства, в комнате, на каком-то там пятом или каком-то четвертом этаже. А американцы, узнавшие об этом, подошли, растянули какое-то там одеяло, и эта Касьянкина, значит, выпрыгнула из окна на это одеяло, и так она в Америке осталась. Так вот, значит, Шостаковичу время от времени кричали: «Шости, прыгай вниз, как Касьянкина». Так что вот так и было. Но надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич, естественно, и помыслить о таком не мог. Потому что, если мы помним, как это было с невозвращенцами в брежневские времена, тут бы просто все его родственники пошли бы в лагерь, неизвестно, и дети, детей бы отдали в детский дом и так далее. То есть понятно, что... Да и кроме того... Понимаете, для человека такого масштаба вот так вот вдруг все разорвать, все начинать сначала, и все это тоже ведь... Так что для него, я думаю, такого соблазна не существовало. Но за границу он ездить не любил, потому что все время ему приходилось не договаривать, приходилось что-то очевидное привирать. И кроме того, вот я тут излагаю такую историю, была... Значит, по-моему, еще в 50-х, чуть ли не при жизни Сталина, еще Молотов был у власти. Значит, Шостакович был в Германии, а там было, по-моему, 200 лет чего-то, какой-то юбилей Баха. Ну, это можно посмотреть, тут у меня это написано. Вот, и пришли к нему в отель, где он жил, пришли, значит, какие-то музыканты и предложили ему купить какой-то роскошный альбом, посвященный там Баху или чему-то, вот, который был, стоил заведомо огромные деньги, потому что выручка с продажи этого альбома шла на помощь бедным неимущим музыкантам. Ну, им же в голову не могло прийти, что как советский человек, у него нет никаких свободных денег. Он, значит, сказал, что да, он возьмет, и что сейчас он деньги отдаст позже. Он побежал в советское посольство, раздобыл у кого-то просто взаймы эти деньги и заплатил за этот альбом. А потом, вернувшись в Советский Союз, он сказал... чуть ли не молод, уж он больше не поедет, потому что он не может, чтобы он сам так позориться и позорить свою великую страну, когда, значит, он вот не может даже совершить вот такой какой-то благотворительный мелкий поступок.
Писатель Даниил Гранин отмечает конечное торжество Шостаковича над временем.
Шостакович – натура чрезвычайно нервная, впечатлительная и очень болезненно реагировал он на все то, что происходило вокруг него. Но дело не в этом даже, а дело в том, что, конечно, Шостакович – это чудо в том смысле, как он сумел, несмотря на всю подлость этого тоталитарного режима по отношению к нему, несмотря на критику несправедливую и тенденциозную, несмотря на все это, как он сумел устоять и писать, и работать вопреки всей этой обстановке. Причем эта обстановка не просто местной музыкальной критики, это шло от самого Сталина. Это, конечно, надо было обладать не столько характером, сколько ему помогала его гениальность, его призвание, его то высшее предназначение, которое он в себе чувствовал.
Да. Совершенно правильно, конечно, говорит Гранин. Потом у Шостакович был учителем и пестовалем молодых композиторов, очень многих. Он очень радовался чужому творчеству, он увлекался, помогал и все. И у него было не надо писать музыку, если ты можешь ее не писать. Сам он не мог не писать музыку, она в нем звучала, и ведь ему и ведь рояль был практически не нужен. Вот он писал 8-ю симфонию в этом в Ивановском доме творчества, там какой-то пианино поставили, но он сидел обычно и писал ноты, потому что вся эта музыка была у него в душе, у него в голове. И это не... При этом были паузы, он иногда не писал музыку очень из-за этого, а потом опять. Это, кстати, бывало и с поэтами, также вот Ахматова и Пастернак замолкали на какое-то время. Но он не мог не писать музыку. И действительно, вот слова эти Свиридова, которые я уже сказал в начале передачи, что в этом, в самом своем главном, он был абсолютно непобедим. Абсолютно, вот именно, что отруби две руки, он возьмет перо в зубы и будет писать свою музыку. И Царствие ему небесное, он действительно оставил людям радость и принес в этот мир огромное количество доброты, такой, так сказать, эмоциональной и действительно прекрасной. Я вот считаю, что его музыка возвышает людей. Вот, понимаете, это и есть чувство доброе я лирой пробуждал. И хотя так, и все-таки свободу он восславил, потому что вопреки всему тому, что было, он не замолчал, и его музыка существует, а сталинского режима, слава тебе, Господи, уже и нет.
Расскажите вот о сегодняшней судьбе семьи Шостаковича, его детей, вдовы.
Да, вот, ну, значит, Максим Дмитриевич вполне успешный дирижер. Галина Дмитриевна, она уже сейчас не работает, она биолог, у нее двое детей, внуки. Но вот о ком надо сказать обязательно, это о жене, о вдове Ирине Антоновне, потому что в русской культуре и в мировой культуре есть еще только одна женщина, которая сыграла такую роль. Это жена Федора Михайловича Достоевского, Анна Григорьевна, которая создала условия Достоевскому такие, что он мог писать спокойно, писать, работать, потому что до этой женитьбы он этой возможности не имел. И Ирина Антоновна была секретарь, шофер, сиделка, нянька, она ездила с ним во все больницы, во все санатории, она бывала его поводырем, она кончила, когда у них установили лифт на даче с тем, чтобы ему было трудно подниматься на лестницу, так надо было по советским, естественно, временам, надо было, чтобы кто-то, имеющий диплом лифтера, за этим лифтом следил. Она пошла и окончила курсы лифтеров. И однажды это все пригодилось, потому что Дмитрий Дмитриевич застрял между первым и вторым этажом. Она пошла наверх, и они там с домработницей прокрутили какое-то огромное колесо, его вызвали. Вот, и дай ей Бог здоровья, трудно переоценить ее роль. Трудно, это действительно просто Бог ее послал Дмитрию Дмитриевичу. И он, конечно, до 70 лет не дожил, но при тех болезнях, которые были у него, и при той жуткой совершенно нервном напряжении, я уверен, что она продлила его жизнь.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Напомню, что сегодня, в день столетия со дня рождения Дмитрия Шостаковича, вспоминали о нем с протоиереем Михаилом Мардовым, автором книги о Шостаковиче «Воспоминаниях детей композитора» и самого автора. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.